Ой, божечки.
Волнительный момент.
Волнительный момент, да. Всем слушателям здравствуйте. Мы хотели озвучить очень важную новость. С января 2021 года мы выпускаем этот подкаст. Да, с какими-то перерывчиками, но выпускаем. И хотели бы сегодня вам сказать, что мы останавливаемся в выпуске подкаста «Какое время, такие картинки», потому что поняли, что тема, которую мы изначально выбрали, нас очень сильно ограничивает.
Да, мы чувствуем, что нам нужно двигаться дальше, менять формат, ведь с 2021 года поменялись и мы сами с Полиной. Этот выпуск будет пока что последним в подкасте «Какое время, такие картинки». Мы записали его до нашего решения о приостановке, но очень хотели бы, чтобы вы его послушали, потому что нам кажется, что он вышел очень полезным и интересным. Но уже в сентябре мы вернемся к вам с новым подкастом и пилотным выпуском. Надеемся, он вам понравится. Мы все так же просим вашей поддержки, и если вы сможете и располагаете ресурсом, поддержите нас. Ссылка на наш счет в описании этого выпуска. Это поможет нам вернуться чуточку быстрее.
И небольшая ремарка. Во время рассказа про работу Дягилева в императорских театрах Маргарита оговорилась и перепутала Сергея Волконского и Ивана Всеволожского. Приятного прослушивания.
Всем до новых встреч. Надеемся, что вы скоро нас услышите в новом подкасте.
Всем привет! Это подкаст «Какое время, такие картинки», в котором мы, ведущие Полина Гвоздева и
Настя Лобачева,
пытаемся разобраться в современном искусстве, проследить его хронологию возникновения и развития, а также выделить ярких деятелей, важные направления в большом потоке современного искусства и обозначить главные идеи 19, 20 и 21 века. И в качестве приглашенного эксперта с нами сегодня Маргарита Махрина. Рита, привет!
Привет, спасибо большое, что пригласили. Это такая большая честь для меня.
Это для нас большая честь. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, чтобы слушатели с тобой познакомились поближе.
Вообще, я исследователь танца и балетный лектор. Вот уже почти 2 года я читаю лекции про балет и современный танец и стараюсь рассказывать, в общем, про это сложное, мне кажется, иногда отталкивающее в силу своей какой-то элитарности искусство, в общем, простым понятным языком, чтобы как можно больше людей, в особенности такое молодое поколение, не боялись балета, не боялись современного танца, ходили в театр и, на самом деле, что-то открывали новое для себя и понимали, что это искусство, даже если оно когда-то создавалось в 19 или 20 веке, может быть очень интересно, актуально и может срезонировать и им. Вот, поэтому это такая моя главная, в общем, миссия по жизни, которую я себе решила поставить несколько лет назад. Ну вот, в общем, какими-то семимильными шагами стараюсь к этой цели идти. Вот, надеюсь, что получается.
Это очень важная, интересная миссия. И достаточно необычное, ну, необычное направление исследования. Скажи, пожалуйста, о чем мы сегодня поговорим?
Ой, мы поговорим, наверное, о самой интересной фигуре, может быть, самой неоднозначной, можно так сказать, в вообще истории танца, в истории балета, о Сергее Дягилеве, то есть о человеке, который создал труппу «Русские сезоны». И, ну, в общем, наверное, аналога Дягилеву невозможно найти в мире и по сей день. Когда меня спрашивают вообще что-то про Дягилева, то я всегда теряюсь, потому что, ну, как вот вообще можно рассказать про человека, который создал труппу, балетную антрепризу, которая существовала 20 лет и которая создала более 60 постановок балетных, каждая вторая из которых шедевр. То есть как можно вообще рассказать что-то, особенно там кратко, уместить это в какой-то формат, когда в общем, была проделана такая невероятная работа. Или как можно рассказать про, в общем, русские сезоны, если почти каждый хореограф, композитор, художник, танцовщик, которые работали над созданием, в общем, репертуара труппы, ну, наверное, можно сказать, что они были гениями. И кажется, что нельзя не сказать про кого-то из них. Вот, поэтому сегодня будем говорить про очень важную вообще фигуру не только для мира танца, не только для мира балета, но и вообще для всего искусства, потому что Сергей Дягилев, он, конечно, вместе со своими русскими сезонами, он задал вот этот вектор развития для искусства в начале 20 века, и надеюсь, что мы в конце, да и вообще в течение всего нашего подкаста, точно убедимся в том, что мы до сих пор живем в мире Сергея Дягилева, что мы до сих пор как-то, в общем, существуем в его реформах и вдохновляемся тем, что вот было создано уже почти 100 лет назад.
Мне кажется, интересно здесь начать с того вообще, откуда он появился, с чего начинается его путь, не знаю, где он родился и каким образом он потом вообще попал в Петербург, потому что вот каждый раз, когда мы разбираем каких-то разных художников, обсуждаем их, кажется, что очень многое закладывается именно в детстве, и это очень важный период. Расскажи об этом, откуда вообще Сергей Дягилев?
Вообще, мне кажется, что у Дягилева было приблизительно ноль шансов стать тем, в общем, великим импресарио, которым он стал. Но, ну, в общем, знаете, Майя Плисецкая говорила, у нее есть такая одна из самых крылатых фраз, что характер — это судьба. И, в общем, вот этот характер Дягилева, это и вправду была судьба. Родился он в Перми, родился в самой обычной, конечно, может показаться, в общем, смешным, но, вправду, в самой обычной провинциальной дворянской семье. И, ну, в общем-то, искусство любили в его семье, то есть его мачеха и отец любили музыку, увлекались музыкой, поэтому Дягилев, например, в общем-то, с детства обучался игре на фортепиано и даже брал классы по вокалу, у него был неплохой голос, мало кто об этом знает, любил он очень петь. Но, несмотря на то, что, в общем, семья в Перми устраивала какие-то музыкальные салоны по образцу, в общем, культурных столиц, имею в виду Петербург и Москву, но все равно это было какое-то, ну, достаточно провинциальное искусство, хотя даже, в общем, по историям к ним и Мусоргский приезжал, и, в общем, Чайковского в семье очень почитали. Ну, в общем, они были далеки от просвещенного там Петербурга и аристократической, в общем, элиты главных наших культурных столиц. Вообще, я люблю шокировать людей информацией о том, что Дягилев был юристом по образованию. Здесь, на самом деле, нечем удивляться, потому что, вообще-то, ну, как бы у дворян в 19-м и, соответственно, в начале 20 века у них было всего два пути, как бы, ну, в общем, становление, продвижение по карьерной лестнице, это либо военная служба, ну, либо чиновничья служба. И несмотря на то, что все, вообще-то, мужчины в семье Дягилева были военными, и его дед, и его отец, и его два младших брата, и его племянники, стало сразу как-то понятно, что, в общем, ну, ни о какой военной службе не может идти речь, потому что мальчик был, наверное, таким трогательным, в общем, очень творческим с детства. И здесь нужно отдать должное, в общем, его родителям за мудрость, что они, в общем-то, не стали настаивать на том, чтобы он продолжал какую-то военную карьеру, потому что его отец, в общем-то, Дягилев явно был похож на отца, и его отец был, в общем, ну, достаточно никудышным, что бизнесменом, что военным, и, возможно, в общем, отцу как раз хватило мудрости, чтобы сын не повторял какие-то ошибки его жизни. Вот, поэтому, соответственно, было принято решение, что Дягилев станет чиновником, он отправляется поступать в Петербург, поступает на юрфак, где как раз-таки вот он знакомится с Бенуа, философом, Нувелем, Бакстом, ну, в общем, со всеми остальными своими вот этими будущими друзьями. И, знаете, говорят, когда, что студенческие годы — это, в общем, самое счастливое время в вашей жизни. Вас обманывают, если вы не Дягилев. Вот, потому что, ну, в общем-то, у него, конечно, это были просто какие-то, ну, судьбоносные, в общем, события в его жизни. Мне кажется, что все, что дальше происходило с Дягилевым, он обязан именно, в общем, этому юрфаку Санкт-Петербургского университета и тому кругу, в который, в общем, он, собственно говоря, попал. Причем мне тоже нравится такая параллель. Я иногда себе мыслю Дягилева таким, знаете, не знаю, смотрели ли вы сериал «Сплетница», вот, но там, в общем, была такая манхэттовская элита, вот, которая жила на Верхнем Исайде, и был такой мальчик Lonely Boy, аутсайдер Дэн Хамфри, который, в общем, из Бруклина простраивал себе путь, выстраивал себе путь на вот эту вот вершину Олимпа, чтобы стать частью манхэттенской элиты. И вот, в общем, Сергей Дягилев в свои, в общем, 16-18 лет, он начинает заниматься тем же самым. То есть, когда, в общем, он попадает в круг Бенуа, Нувеля, с которыми он, получается, учился на этом юрфаке, его все воспринимают, ну, в общем, как провинциалы. Если смотреть переписку, а сохранилось у Бенуа очень много писем, вот, то можно понять, какое было к нему отношение, и отношение было, честно говоря, однозначным и однозначно негативным. То есть его воспринимали, в общем-то, как такого борчонка, как его называли. Ну, то есть, как понимаете, дворяне, которые, в общем, учились, жили в Петербурге, отличались сильно, в общем, от дворян, которые жили, учились в Перми. То есть это были совершенно разные какие-то, совершенно разные люди, которые увлекались совершенно разными вещами. И поэтому над ним подшучивали над его какими-то манерами, его внешним видом. Он был немножко пухленьким. И даже Бенуа, когда, в общем, как-то его описывал в переписке, он так немножко язвительно в стиле Бенуа, в общем, писал про его цветущий вид, ну, как бы подчеркивая, что мальчик в форме, про его какие-то эти розовые щечки. Вот. И изначально с ним общались только вот как бы по праву, причем Бенуа этого не скрывает тоже в этих своих письмах, по праву родства с философом, который был его кузеном, двоюродным братом. И он как раз-таки учился и жил в Петербурге, и у них был вот этот вот круг, который впоследствии, как бы парадоксально это ни звучало, станет кругом Дягилева, и привет, в общем, выставка петербургская несколько лет назад в круге Дягилева, вот, но тогда, соответственно, это был круг, как они на себя называли, и как Дягилев их называл, маевцев, это была гимназия Майя, такая достаточно прогрессивная либеральная гимназия, где как раз до этого юрфака, в общем, как раз Бенуа, философов, ну, они все там учились. И потом впоследствии, в общем, они перешли на этот юрфак. И вот у них уже было какое-то свое тайное общество, где, понятное дело, что Бенуа из семьи такой аристократической, из семьи художников, архитекторов, такой, ну, это прям настоящая интеллектуальная элита не только Петербурга, но всей России. Понятно, что этих будущих художников и философов интересовало. Я вас удивлю, не девочки. Их интересовало, в общем-то, искусство. И все, в общем, свои какие-то вечера, два раза в неделю, они собирались все вместе, и, в общем, как вы знаете, сейчас это дискуссионный клуб, вот они устраивали такие же дискуссионные клубы, где каждый из них презентовал какой-то, в общем, доклад, там, по поводу, ну, не знаю, музыкального искусства, изобразительного искусства, там, Германии, Франции и любой другой страны, и вот, в общем, в это общество попадает Дягилев, понятное дело, что, в общем, он себя чувствовал сначала таким пришельцем, но это очень быстро его закалило, потому что он нужно было соответствовать этой тусовке, и, в общем-то, он начинает самосовершенствоваться, все глубже погружается в искусство, и так, в общем-то, искусство становится не просто его каким-то хобби, но, наверное, таким вопросом первой важности для него, и вот этот вот тогда, наверное, кружок Бенуа, он все-таки был, Бенуа отстаивает лидерство свое, вот, он занял такое главное место в интересах Дягилева и вообще в определении, в общем, его дальнейшего развития.
Вот как раз, что я помню о Дягилеве, это то, что вот в его петербургский период он выпускал журнал известный и занимался выставками. Расскажи подробнее, как он к этому пришел и как это развивалось.
Ой, на самом деле до выставки, до журнала было еще так много времени, и поражает, как правда вот этот, как я вам описала, этот борчонок, этот провинциальный мальчик, с которым еще ну, недавно никто не хотел общаться, как он в какой-то момент, буквально через 10 лет, станет реально главным редактором самого прогрессивного журнала в сфере искусства, причем, ну, наверное, можно смело сказать, не только России, но в целом мир искусства соответствовал и какому-то международному уровню.
Красивая история успеха. Знаете, вот если писать книжки про успех, вот можно брать Дягилева и об этом писать.
Да он вообще мог быть коучем настоящим, потому что, да, его, конечно, ну, во-первых, трудоспособность у него была невероятная, и самоотдача, наверное, вот эти вот эти качества, они очень важны для такого гения, как Дягилев. Вот, на самом деле, тоже такая вторая история, которую я люблю рассказывать, потому что она тоже очень важна, чтобы понять, ну вот как, ты же не можешь вдруг стать главным редактором журнала, в общем, про живопись и искусство, или ты не можешь раз и в какой-то момент начать организовывать балетную антрепризу. Ты к этому очень долго идешь. И он, на самом деле, как я уже сказала, в их семье любили музыку, и он очень увлекался именно музыкой. Я бы даже сказала, что до конца жизни это его была главная страсть. И в музыке он понимал лучше всего. Вот. И даже вот, когда будем говорить о русских сезонах чуть попозже, забегу вперед, расскажу, что он с композиторами, наверное, работал больше всего, потому что как бы он лучше всего в этом понимал, и какие-то, в общем, сочинительства, они происходили с Дягилем, там, например, у Стравинского, рука об руку. Так вот, он, когда учится на этом юрфаке, он, в общем-то, понимает, что, господи, ну, пыльный кабинет чиновника его пугает так же сильно, как казарма. Он себя, в общем, видит как будущий гениальный композитор. Вот, когда он приезжает в Петербург, он сразу берет, в общем, какие-то классы, занятия по фортепиано, также продолжать заниматься вокалом, и в свободное от учебы время, причем, когда я говорю свободное, я имею в виду именно во время учебы, Дягилев начинает свои путешествия по Европе. И, в общем, когда он путешествует по Европе, он не только знакомится с современным искусством, да и не только с современным, в принципе, как бы со всей, в общем, там, из Венеции, из Парижа, из Лондона, из Германии, в общем, с разными странами. Вот, он знакомится там с композиторами, с дирижерами, исполнителями. И, в общем, его вот эта страсть к музыке, она все больше и больше в нем как-то развивается, и происходит в его жизни вообще, пожалуй, одна из самых смешных историй, в общем, когда он собрал какое-то достаточное количество музыкальных произведений, а речь идет о 20-летнем Дягилеве. Представьте, какие уязвимы мы все в этот момент, и тоже нужно отдать должное Дягилеву, он на самом деле человек очень самовлюбленный, но в хорошем смысле этого слова, с точки зрения, что когда, в общем, касалось каких-то, в общем, принятие решений во время там, работы над русскими сезонами, его сложно было сместить с какого-то пути, с того, что вот он принял какое-то решение, но когда это касалось его личной работы, он всегда сомневался. Так вот, он решил сходить к академику, профессору Римскому-Корсакову, на секундочку, после смерти Чайковского, это главный композитор России, то есть, ну, наверное, если бы у тебя были плохие отношения с Римским-Корсаковым в России, то вообще никакой музыкальный карьера, возможно, тебя, ну, просто не могло состояться, то есть настолько влиятельным был человек. Так вот, этот 20-летний Дягилев идет с Римским-Корсаковым в гости показать свои музыкальные произведения, в общем, что он там понасочинял. И, ну, в общем, история, на самом деле, конечно, до конца, ну, не ясна, что там произошло, но есть, в общем, несколько баек, и вот, наверное, пересказ Вальтера Нувеля, самый такой красочный, по, как бы, его словам, конечно, Римский-Корсаков раскритиковал сочинение Дягилева, и, уходя, якобы Дягилев, в общем, обиженный, сказал композитору, что, мол, история покажет, кто еще из нас станет более великим. И, ну, на самом деле, правда, история имеет сослагательное наклонение. Сейчас мы точно можем сказать, что каким бы гениальным, безусловно, композитором не был Римский-Корсаков, он, ну, на самом деле, для Европы, для западного мира достаточно неизвестный композитор. Если кто-то что-то про него узнал, то узнал именно благодаря Сергею Дягилеву, именно благодаря балетам Шахерезады, «Золотой петушок», который, в общем-то, уже на музыку умершего композитора потом впоследствии ставили балеты и показывали в Европе. Получается, вот этот вот диалог, эта встреча с Римским-Корсаковым, она переключила интерес Дягилева с музыки на живопись. То есть до этого он, в общем, ну, как ополоумевший, в общем, увлекался Вагнером, занимался музыкой, а здесь он, вот, наверное, первый и последний раз в своей жизни понял, что создавать он ничего не может, но он будет, в общем, организовывать и помогать. И вот в этот момент он начинает как раз невероятно увлекаться живописью, опять-таки в свободное, то есть именно во время пары лекций время, Дягилев постоянно начинает разъезжать по Европе, и в тот момент он начинает, в общем, собирать актуальную европейскую живопись, в чем ему помогает Бенуа. И на самом деле нужно здесь отдать Дягилеву должное, потому что Бенуа, конечно, мне кажется, просто вообще невероятно наслаждался, в общем, этим своим статусом ментора и наставника Дягилева. И я полагаю, что, в общем, ну, Дягилеву тоже нужно было как-то свое эго контролировать при взаимоотношениях с Бенуа. Ну, вот он, в общем, в этот момент был таким покорным учеником, постоянно советовался с Бенуа. И он, в общем, начинает собирать европейскую живопись, приводит ее привозят в Петербург, собираются, в общем, показывать современное искусство в России. И это очень важно, это очень характеризует Дягилева, потому что, как я вам сказала, у него не было вот этого бэкграунда, не было этой интеллектуальной среды, в которой вращались, опять-таки, Бенуа, Бакст, философов, Нувель. Вот. То есть, соответственно, он, можно назвать его прям реально self-made man. Да? То есть за эти несколько своих поездок, а их было достаточно много, он полностью вырабатывает ту насмотренность, которая у него отсутствовала. Он вырабатывает вкус, он вырабатывает видение, понимание. То есть он, ну, мне кажется, что в этот момент он, на самом деле, причем он в запой читал разные книги, в общем, собирал какие-то портреты, собирал редкие ноты. Ну, в общем, он вообще полностью живет искусством, и только искусство его, честно говоря, интересует уже тогда, а речь все еще в возрасте там 22-23 года человеку, вот. И, в общем, он выстраивает вот эту всю базу, на базе которой, во-первых, потом появляется мир искусства, но, как бы, наверное, в большей степени именно вот это вот, вот эти вот поездки в Европу, именно вот эта насмотренность, она поможет ему так успешно руководить русскими сезонами, потому что вот этот навык понимать, что актуально, что может заинтересовать европейскую публику. В общем, все это, мне кажется, было выработано им именно вот в этом возрасте, и это такая потрясающая история. Так вот, в какой-то момент, когда, в общем-то, он продолжает увлекаться живописью, и это просто его невозможно уже остановить, он так обращает внимание, что, честно говоря, как-то, в общем, ничего интересного в культуре жизни Петербурга не происходит, и он решил, в общем, основать этот частный журнал «Мир искусства», которым, на самом деле, не просто руководил, но где он еще писал уже в тот момент научные статьи, как искусствовед, участвовал в какие-то дискуссии, причем со старой гвардией и искусствоведов, и критиков, и художников, получил достаточно много хейта за свое мнение, которое, в общем, очень рьяно он отстаивал, за что тоже ему можно отдать должное, потому что, ну, то есть ты вчера, можно сказать, был никем, а уже сегодня ты выработал хорошее, правильное, да, в каких-то моментах неоднозначно, но ты выработал свое мнение, и ты, в общем-то, готов его отстаивать и, в общем, преподносить интеллектуальные уже элите всей России.
Да, я просто хотела сказать, вы знаете, сейчас в среде искусствоведов, да и вообще, там, не знаю, исследователей и так далее, очень многие молодые ребята боятся, там, не знаю, что-то говорить. Ну, я по себе тоже могу сказать, что в первое время, когда ты только начинаешь выходить в это инфополе и со всеми знакомиться, тебе кажется, что твое мнение ничего не значит. Эти байки о тех, кто работал в государственных институциях, когда там приходит молодой специалист, то ты вообще там в грош не ставишься. Вот мне кажется, нужно таким людям немножко взять в пример Дягилева, поучиться, ну и мне тоже. Это удивительно слышать, потому что я отлично понимаю чувство молодого начинающего искусствоведа, исследователя, арт-критика, когда тебя хейтят там со всех сторон взрослые, уже, казалось бы, знающие люди. И это часто, мне кажется, губит карьеры многих людей сейчас в наше время. Вот как бы Дягилев молодец, в общем.
Да, да, на самом деле история, правда, повторяется. Я вот, например, читаю какие-то, вот только недавно закончила читать автобиографию Михаила Фокина, это первый хореограф русских сезонов, «Против течения» называется, где Фокин описывает, что происходило в Мариинском театре и в хореографическом училище императорском, петербургском, в общем-то, ну, в начале 20 века, и меня просто поражает, что ничего не изменилось спустя больше 100 лет, то есть те вот эти вот, знаешь, какие-то истории, которые... Это вот про нетерпимость людей и про нежелание, в общем, что-то менять, про какую-то бюрократию тоже, на самом деле, раз ты уж немножко так заговорила про государственные институции. Вот, и, в общем, причем Фокин описывает такие истории, что детали настолько поражают, что, ну, вот в деталях повторяется то, что вот было 100 лет назад, и что сейчас. Только из серии тогда, в общем, Фокин хотел видоизменять балет, а сейчас у нас, в общем, нетерпимость не к изменению балета, например, к современному танцу в балетной среде, я имею в виду не среди балетных артистов, а я имею в виду среди, в общем, там, ректоров, бюрократии, там, хореографических училищ и так далее. Вот. Но, к сожалению, да, на самом деле, таких Дягилевых, которые вот будут идти вперед, несмотря ни на что, достаточно мало, и это вот к вопросу о его характере, откуда бралась эта сила, вот эта уверенность в себе, ну, не знаю, он был фаталистом и верил в Бога, может быть, и правда, не знаю, какая-то высшая сила ему помогала, потому что, ну, я не могу себе представить человека, который через такое количество препятствий, такое количество, в общем, издевательств и, ну, в общем, разных палок в колеса мог пройти и выйти победителем. То есть, ну, мне кажется, вообще, пожалуй, это такой единственный человек тоже, опять-таки, за последние 100 лет именно в мире танца. Предлагаю больше сосредоточиться, в общем, на балете и танце. Но здесь, мне кажется, вообще важен эффект, который дала работа Дягилева. То есть уже тогда он проявил себя как неординарный менеджер с точки зрения, что, в общем, он собрал лучших художников, имею в виду молодое поколение, в общем, для работы в этом прогрессивном журнале про искусство.
Я, кстати, хотела сказать о том, что я посмотрела PDF-формат журналов «Мира искусств». И, во-первых, я удивлена объему. Это не маленький журнал, это журнал не на 100 страниц, это журнал на там, 350 страниц. 350 интереснейших текстов, картин и так далее. Меня поразил объем, меня поразила подача, интересная подача. Интересно, как они оформляли именно этот журнал. Каждый оформлен, ну, по-разному. Вот. Я была поражена. Так что, если что, можно будет посмотреть этот журнал по ссылочке в описании в нашем телеграм-канале.
Вот что делает эпоха, когда нету интернета. Люди создают такое.
Да, да. Представляете, как интересно раньше жили люди на самом деле. Ну да, вот ты очень правильно рассказываешь, что, в общем, это было настолько что-то новое, при этом настолько прекрасное, что про Дягилева в этот момент узнает, в общем, весь культурный Петербург. И неудивительно, что после этого его тут же приглашают работать в, не поверите, императорские театры. Здесь сейчас для людей, в общем, естественно, не понимающих, что это такое за зверь, объясню, что раньше все театры и, в общем, академические, имеется в виду оперные, балетные, и драматические входили в единую такую структуру, которая называлась императорские театры. Ей руководил один директор. Совершенно непонятно, как он руководил этой махиной. Сразу вам проспойлерю, что руководил неэффективно чаще всего. Ровно поэтому у нас был главный оперный балетный театр Мариинский, потому что, ну, в общем-то, получалось управлять эффективно только одним театром, и, например, Большой театр в этот момент в Москве, ну, просто в абсолютном упадке, то есть это такой, можно сказать, провинциальный театр. Вот, потому что все, ну, в какой-то момент, на самом деле, он выравнивает положение с Мариинским, вот, но в целом, в общем, лучшие кадры в основном работали на сцене Мариинского театра. Так вот, когда, в общем, мир искусства приобретает такую невероятную популярность, Дягилева приглашают работать в императорские театры, причем его сначала приглашают на какую-то вообще непонятную такую, знаете, пустую чиновничью вакансию, я даже не могу запомнить, как она называется, потому что это какой-то пустой набор звуков. В общем, видимо, он должен был ходить в кабинет, что-то делать, непонятно что. Но очень быстро, в общем, да, придумывают ему интересное занятие. Видимо, на самом деле, такая была идея. Его устраивают, в общем, редактором ежегодненько императорских театров. И здесь, в общем, Дягилев, во-первых, начинает свою театральную жизнь в смысле, что начинает работать, в общем, рука об руку с балетом и оперой. И в целом, в общем, он заявляет о себе в этой среде тоже. Дягилев просто коренным образом меняет этот ежегодник императорских театров, который, честно говоря, даже не понимал, как выглядел, видимо, вообще никак. То есть, возможно, там просто, знаете, перечислялось, в общем-то, что каждый год выходило в театре, какой-то репертуар. Ну и, в общем-то, Дягилев начинает делать в этом ежегоднике императорских театров приблизительно то же самое, что в «Мире искусства». Он коренным образом меняет этот журнал. Если до этого там, наверное, просто перечислялся какой-то репертуар, который шел во всех этих императорских театрах, то это становится таким аналитическим журналом, в котором печатаются рецензии, научные статьи, ведется какая-то полемика. Он очень интересно, как это, знаете, вот делают сейчас. Я так понимаю, что там были фотографии, в общем, солистов труп. В общем, все это выглядело настолько интересно, что сохранились воспоминания, когда, в общем, Николай II пришел в театр, и ему выдали этот, в общем, его царской ложе, этот ежегодник императорских театров, то он просто сидел и все никак не мог смотреть представление, потому что, в общем, это была какая-то, ну, в общем, революция даже в книгопечатании. То есть это было настолько красиво сделано, и, в принципе, причем там была не только форма, там было еще очень глубокое содержание. И, в общем, это такой важный этап для Дягилева. Тоже, что интересно, что на самом деле в этот момент он очень далек от балета, и балет его очень мало интересует, и до русских сезонов еще 10 лет, и на самом деле в этом тоже нет ничего как бы такого странного, потому что я вам рассказывала, что вот как бы мальчик из какой-то провинциальной семьи раз и решил, в общем-то, писать музыкальные сочинения и показывать их Римскому-Корсакову, два, в общем, поехал изучать живописи в Европе и, в общем, привез какое-то собрание современного искусства и показывал, организовал выставки. Три, это вот он уже главный редактор самого прогрессивного журнала по искусству. В общем, соответственно, так же быстро он начинает все понимать прекрасно в балете. И тоже такая интересная деталь, что на самом деле вот в этом круге Дягилева, или в круге Бенуа, или в круге мира искусства, в общем-то, никакого интереса к балету не было. Бенуа потом уже, потом впоследствии, в общем, пытался как-то, честно говоря, примазаться к этому успеху и говорил, что на самом деле-то он очень любил балет и тогда, и очень им увлекался, и он правда любил балет. Но вопрос-то в том, что на самом деле, как театральный художник, Бенуа начинает работать благодаря Дягилеву. И именно Дягилев уже работая в императорских театрах, он приводит Бенуа в Мариинский театр, чем, честно говоря, очень тоже портит отношения для себя, потому что, ну, у Бенуа, в принципе, был достаточно тяжелый характер, и вот этот вот, в общем, непонимание, которое вызывали все эти молодые художники и деятели мира искусства, в общем, оно сохранялось и вот в этой театральной среде. Так вот, в общем, внезапно Дягилеву предоставляется возможность просто вот так вот вдруг поставить балет. Балет «Сильвия» композитора Делиба, и ему предлагается работа именно как, в общем, постановщика, наверное, сейчас можно сказать, как режиссера-постановщика. И он принимается за эту работу с большим интересом. Делиба был любимым композитором Чайковского, Чайковский, как и Вагнер, были любимыми композиторами Дягилева, в общем, тут все звезды сошлись. И, конечно же, для работы, в общем, над этой Сильвией Дягилев приглашает всех своих этих мироискусников. Вот, причем приглашает их как там для разработки либретто, каких-то художественных идей, так и для оформления сценического спектакля. И здесь случается просто, наверное, самая унизительная, самая драматичная, самая катастрофичная история в жизни Дягилева. Это его увольнение из императорских театров. Причем происходит вообще, честно говоря, ну такая странная, непонятная история. То есть вообще вся эта история, мне кажется, говорит о том, что происходило в России в 1900-е годы. Даже не первая русская революция, потому что, ну, в общем, засилие бюрократии было настолько большое, что, ну, в общем, какие-то ретрограды, которым не нравились мироискусники, которые вообще ничего плохого, ничего, в общем, личного, обидного не делали для, там, например, Поленова, который был таким одним из главных хейтеров Дягилева, Бенуа и мироискусников. Вот, они ничего, в общем, плохого им не делали, но вот это невосприятие нового было настолько сильным, что когда вот эта вот бюрократия и какая-то часть коллектива Мариинского театра узнает о том, что постановку балета поручили Дягилеву, они заявляют директору императорских театров Всеволожскому, что либо он, либо мы. В общем, мы уходим, если вы назначаете его официально, ну, в общем, главным постановщиком этого балета. Всеволожский был тоже не глупым человеком, он официально не назначает Дягилева, и здесь как раз разгорается скандал. Возможно, если бы Дягилев знал, чем эта история история потом обернется, он бы проявил какую-то мудрость, может быть, какую-то гибкость в этой истории. Но он, конечно же, не мог этого знать. Поэтому он становится тоже в общем, в позу. И тоже по воспоминаниям у них состоялась 4-часовая беседа с Всеволожским и Теляковским. Теляковский — это как раз будущий тоже директор императорских театров. Вот, где уже, в общем, соответственно, Дягилев говорит, что если, в общем-то, вы не делаете меня главным постановщиком, то все мои друзья, которые выпускают вот этот ежегодник, в том числе там Бенуа, Сомов, Бакс и так далее, они все увольняются. И, соответственно, ну, в общем, ваш журнал, такой популярный, о котором, в общем-то, все говорят, и, как вы понимаете, директор императорских театров должен был преподносить императору это тоже как свою личную заслугу, ну, в общем, вы остаетесь не у дел, будет большой скандал. И, по какой-то причине директор занимает позицию именно не Дягилева, а именно вот этих остальных бюрократических каких-то своих чиновников, в общем, ретроградов и так далее. И вот это официальное назначение Дягилева не происходит. Наверное, ему не понравился шантаж, но непонятно, почему ему тогда понравился шантаж со стороны, в общем, первых, кто это начал. В общем, так или иначе, он подписывает заявление об увольнении Дягилева, причем ситуация развивается стремительно. То есть то, что я вам рассказываю, это вот буквально там в районе 3-5 дней. Причем в саму ситуацию был вовлечен даже Николай II, что, как всегда, в общем-то, как я сказала, свидетельствует об общей ситуации в стране и о вот этой вот просто беспомощности нашего императора в этот момент, потому что Николай II, благодаря, в общем, покровителям Дягилева, которые у него были, в том числе в лице Матильды Кшесинской, он в этой ситуации на стороне Дягилева, он вообще не понимает, что происходит, и он, в общем-то, пытается ему как-то сказать, что Севида, ну не надо его увольнять, в общем, господи, пусть делает то, что делает, оставьте, в общем, человека в покое. Но у него тоже ничего не получается в этой ситуации сделать. Дягилева увольняют, и самое страшное, что делают, его увольняют по позорному третьему пункту. В тот момент это обозначало, что, с одной стороны, это пожизненный запрет занимать любую государственную должность. То есть, представьте, это просто, ну, в общем-то, крах твоей карьеры, если ты не хочешь, в общем, работать каким-то частным образом. А зная Дягилева, мы можем 100% сказать, что в этот момент он себя, если не мыслил, не знаю, там, министром культуры, то явно мыслил себя директором императорских театров. И, ну, в общем-то, нет сомнений, что он справился бы с этой должностью, что он в будущем докажет. И это было абсолютно, в общем, для него катастрофа, это, можно сказать, был крах его будущей карьеры. Но что еще, в общем, было обидно в этой истории, что вот этот третий пункт, он как бы указывал, что вас увольняют из-за каких-то махинаций или из-за коррупции. В общем, вы должны были совершить какое-то должностное преступление, чтобы вас, соответственно, в общем, уволили, и именно поэтому отстранили на всю жизнь от занятий государственных должностей. Ну и, конечно, ни о какой коррупции вообще не могла идти речь, то есть, господи, Дягилев, я думаю, что он и свои последние деньги мог потратить, в общем, для постановки этой Сильвии, вот, но ни в коем случае не взять какие-то, в общем, лишние копейки из казны. И несмотря на то, что потом через какое-то время это, в общем, увольнение именно по третьему пункту отменят, ну, ситуация была достаточно травмирующая для Дягилева. На самом деле не сохранилось особо каких-то его воспоминаний на этот счет, это тоже характеризует Дягилева. Бенуа рассказывал, что единственное, что, в общем, сделал такой явно Дягилев, он запретил всем до конца жизни с ним разговаривать на эту тему. Дягилев был очень уязвимым человеком, но он никогда не любил показывать слабость при людях, и на самом деле, как бы, наверное, еще об этом поговорим, что как бы его называют, в общем, тираном, диктатором, может быть, монстром, но такой образ может еще создаваться ровно потому, что вот эту вот свою уязвимость он никогда не показывал, то есть даже вот есть история, что когда умерла его любимая мачеха или когда умер его отец, он мог несколько месяцев даже самым близким друзьям об этом не рассказывать. То есть все самое личное он переживал самим собой. Всегда, когда, в общем, он выходил там после любых провалов каких-то, либо, в общем, в общество, либо даже к своим ближайшим друзьям, у него была улыбка, в общем, он не подавал виду, то есть, ну, это, наверное, тоже вот эта вот закалка тем, что он не пришелся ко двору, когда приехал тогда в Петербург, это научило его тому, что он не хочет быть никогда посмешищем, что все вот эти вот какие-то слабости, которые есть, он, в общем, должен как-то сам с ними справляться, но он, я полагаю, полагаю, что, наверное, современным языком, если выражаться, то я думаю, что он был в депрессии, в глубочайшей. Но я призываю всех учиться у Дягилева, потому что, в общем-то, он отправляется в Европу. Немножко он там полгодика погоревал. И дальше, в общем, нашел себе новое увлечение, с которым, ну, в общем, как это часто делают люди, он ушел в работу с головой.
Хотела спросить, мне просто интересно стало, сколько ему на тот момент было примерно лет? То есть, не знаю, наверное, если ты говорила до этого 23, это мир искусства, то есть где-то 25, типа 27?
По-моему, ему было 25, когда они мир искусства основали, то есть ему где-то 27 лет. То есть, ну, это, да, ему 27-28 лет, это очень молодой человек. По тем временам, слушайте, этот Чайковский написал «Лебединое озеро», когда ему, по-моему, было по 30. И он уже был тогда, ну, начинающий, ну, состоявшийся композитор. А «Лебединое озеро», не все знают, это одна из первых работ Чайковского, его первый балет. И для примера «Спящую красавицу Щелкунчик» он напишет почти через 20 лет. Mm-hmm. Вот, ну, то есть, ну, по меркам Российской империи 30 лет, ну, ты вообще еще баловень судьбы такой, да? Ты же уже вчера, в общем, по полгода разъезжал по Европе, узнавал, познавал мир. Вот, то есть за это такой достаточно короткий период своей жизни он уже успел добиться очень многого. И это тоже как раз поражает в Дягилеве, что, в общем, как я вам сказала в начале, вот при этих нулевых, в общем, данных и условиях и процентной вероятности в том, что он смог бы всего этого добиться, как он быстро этого всего добивается.
Я про себя еще посмеялась, что сейчас, если бы его увольняли бы по такой похожей статье, ему бы еще вручили иноагента вдогонку.
Да, безусловно. Слушайте, ну иноагентом он 100% станет в ближайшее будущее, да, через пару лет. Ну, с точки зрения, что он уедет в Европу, и, ну, уже где-то с 1910-11 года он будет проживать 100% в Европе, и вся его работа будет в Европе, умрет он в Европе, и несмотря на то, что все это будет называться русскими сезонами, он явно, в общем, агент западного влияния будет 100%. И деньги у него западные будут, и финансирование западное, да. Только работать, правда, русские будут. Да, да, на самом деле печально. Но здесь тоже, вот, ну, как бы, стоит поучиться у Дягилева, потому что, с одной стороны, как бы, эта история явно стала, в общем, самой трагичной в его жизни, ну, с точки зрения, я имею в виду, профессиональной. Наверное, это был такой его главный крах в карьере, но, с другой стороны, ровно это послужило, в общем, импульсом для, в общем, главной его последующей карьеры, а именно для создания русских сезонов, потому что, когда он понимает, что в России ему вот этот путь работы перекрыт, путь работа, в общем, в музеях, в театрах, такая важная для него государственная служба, он, в общем, свой взор обращает на Европу. И можно сказать, что, ну, честно говоря, в общем, этот вообще император, который не в состоянии руководить своими чиновниками. Это бюрократия, которая просто настолько невосприимчива к, в общем, к новым идеям и к настоящему гению. Они выталкивают Дягилева в Европу, выталкивают его из страны и, в общем-то, ну, не дают ему никаких возможностей спокойно, прекрасно создавать что-то хорошее в России, да, они, честно говоря, не хотели. То есть даже уже когда будет максимальный успех русских сезонов, ему постоянно будут мешать ему привозить все эти постановки балетные в Петербург. И тоже моя мысль, конечно, далеко ушла, но это будет такая вторая, наверное, главная трагедия в жизни Дягилева, что он так никогда и не сможет привезти русский сезон в Россию. И когда он умрет, про него напишут на первой половине все газеты Европы, Америки, да вообще все континенты про него напишут, и в Советском Союзе тогда в 29-м году на какой-то 15-й странице выйдет, в общем, в две строчки некролог, и тот человек, который просто обожал Россию невероятно, который горевал, который вот все, что он хотел развивать наше искусство, и даже вся вот эта идея русских сезонов о том, чтобы показать Европе русское искусство. То есть, ну, он был, в общем, русским человеком, если так можно сказать, до мозга костей. Вот, то есть этот провинциальный борчонок, он все это, в общем, впитал в себя, и это, конечно, настоящая для него была трагедия, что он так и не смог, в общем, заявить о себе в этой любимой России.
Очень грустно, что спустя даже 100 лет ситуация не меняется совсем.
Да, да, история на самом деле очень повторяется, что не может не расстраивать. Но на самом деле давайте тогда поговорим о прекрасном, о том, как, в общем-то, из любых невзгод и, в общем, самого, извините за выражение, дна, можно, в общем, подниматься с высоко поднятой головой. Как уже сказала, что, да, Дягилев, в общем, понимает, что, ну, нужно тогда переместить свой фокус с России на Европу, и не все знают, но, в общем-то, до создания русских сезонов и, в общем, как это потом стало называться, русских балетов, постоянной труппы, Дягилев сначала привозил в Европу в 7-м году живопись и русские концерты. То есть после того, как у него не получается, в общем, с императорскими театрами, он с головой уходит в портретное искусство российского 17 века. И тоже не все знают, что помимо того, что он был юрист, мечтал стать композитором, он еще обладал неординарными знаниями в области российской портретной живописи 18 века. И, в общем, вот как раз, когда его увольняют, он начинает заниматься сбором совсем забытой, в общем, растерянной по всей России этой портретной живописи, которую, я полагаю, сейчас все могут насладиться в Третьяковской галерее, в этих ее первых залах. И вот он собирает, ну, в основном Левицкого и других художников. И впоследствии он, в общем, вот эти портреты везет в Париж и показывает их, ну, приурочно это было, в общем, так, осеннему салону. Потом ему приходит в голову идея, что ладно, живопись, у нас и с музыкой-то все хорошо. И он устраивает так называемые первые российские концерты, где, в общем, он везет наших первые русские концерты, куда он везет русских композиторов и показывает, в общем, Шаляпина, Рахманинова, в общем, весь какой-то цвет российской музыкальной жизни. И, ну, в общем, как-то за вот эти вот пару лет он абсолютно переключается на вот это европейское направление. И до образования русских сезонов первых, как бы исторических, был еще 1908 год, когда он решил показать Европе Шаляпина и оперу Бориса Годунова. И здесь, почему это важно, нужно понять, что, в общем, Дягилев был, правда, потрясающим менеджером, и очень многие решения он принимал как бы не потому, что вот он очень долго об этом думал, а потому что, в общем, как бы он быстро понимал, как лучше сделать, что может, в общем, выстрелить, что может сработать. И, в общем, идеи показывать русский балет у него вообще не было, такой вопрос не стоял. Он все еще, в общем, продолжает обожать оперу, восхищается Шаляпиным. Так вот, в 1908 году они везут показывать Бориса Годунова. А это, чтобы вы понимали, ну, в общем, по декорациям, по самой труппе, я имею в виду оркестр, состав исполнительный оперных, все, в общем, эти костюмы, это просто стоило невероятных денег, просто как бы все это перевести в Европу, все, представляете, какое количество человек это, то есть у вас весь оркестр, у вас, опять-таки, весь вот этот вся эта оперная труппа, все это нужно перевести, всем этим людям нужно выплатить какое-то жалование, они где-то должны разместиться, в общем, да, они чуть ли не банкротами уезжают после вот этого показа в 2008 году Бориса Годунова, несмотря, в общем-то, на успех в Европе, и любой нормальный, адекватный человек, кроме Дягилева, он бы подумал, блин, прикольно, но не стоит за это браться, это такой, в общем, гемор, ну, как бы, ничего хорошего не светит, но Дягилев, несмотря на то, что он уже просто в долгах, как в шелках, он, как только, в общем, приезжает из Парижа, он начинает планировать будущее сезон 909 года, тот самый исторический первый сезон русских сезонов. И именно вот эта вот тяжелость транспортировки, в общем, декораций, дороговизна оперы, как самого, как бы, в принципе, само по себе вида искусства, она его наводит на мысль, что, быть может, лучше переместить интерес на балет, и здесь, как бы, тоже важно понимать, что к тому моменту были уже одноактные балеты, то есть у вас, например, в балете может быть задействовано, ну, допустим, 15-30 человек, у вас не всегда нужны, в общем, такие большие декорации, и, в общем, балет, в принципе, был не таким дорогим искусством, как опера, с точки зрения, ну, каких-то организационных затрат, я имею в виду. И вот в этом тоже проявляется вот эта вот его потрясающая жилка, вот это вот его управленческие какие-то навыки, что он быстро понимает, что нужно сделать, в общем, переместить этот фокус с оперы на балет. Но при этом, в общем, от идеи показывать оперу в Европе он очень долго не отказывается, но как бы так у него это не получится, и очень быстро, на самом деле, занимаясь уже балетом, Дягилев поймет, честно говоря, что это его, в общем, слова, не мои, что опера в этот момент находится в упадке, и что, в общем, сила и прогресс в искусстве, движущая сила искусства, должен стать именно балет и танец.
Но мне кажется, это еще, да, такой особенный талант и навык чувствовать то, что сейчас именно зайдет, то, что сейчас на волне, потому что ты правильно сказала, что у него были классные менеджерские способности, и я подумала о том, что как раз-таки вот сейчас там арт-продюсеры, кураторы, какие-то арт-менеджеры, они являются продолжением того, что начал когда-то Дягилев. То есть он по факту был таким первым в России, ну тогда в империи, в общем, арт-менеджером, арт-продюсером, который смог продвинуть искусство русское еще и за рубеж. Ну, то есть это классный талант. Я прям ему завидую.
Да, безусловно. И он совмещал столько, на самом деле, вакансий и должностей в себе, что вот ты назвала эти две. Но я даже просто боюсь вот перечислить, сколькими вопросами он занимался. От того, что, в принципе, он искал какое-то финансирование, он со всеми заключал контракты, всем он платил жалования. В общем-то, договаривался о том, где будут спектакли, кто будет выступать. Ну, в общем, искал новые таланты. Он всем этим занимался. Но в том числе, как бы, что тоже важно, он занимался в том числе и вот это какой-то именно художественной деятельностью. Он принимал решения, в общем, важные по поводу постановок. И да, раз уж тоже как раз об этом зашла речь, хотела сказать, что в целом любят иногда люди спекулировать, что, мол, ну, конечно, да, Дягилев, в общем-то, был классным организатором, но все, что он сделал, это просто собрал вокруг себя классных гениев своего времени. На самом деле это не так. На самом деле он прекрасно, как я надеюсь, думаю, вы уже убедились, разбирался в искусстве, он, в общем-то, жил и горел этим искусством, и то, как он, в общем-то, в свободное от, в общем, репетиций, постановок, там, показов, время проводил в библиотеках, изучая все так же и живопись, и в поисках каких-то, в общем, утерянных нот, как он все время, в общем, ну, самосовершенствовался в образе искусства, это все свидетельствует о том, что он играл очень важную роль даже вот просто в каждой конкретной постановке. Вопрос в том, что мы не можем сейчас как бы сказать, вот, что, где какая идея была его, но что поражает, что на самом деле он как-то видел гениев, это абсолютно точно. То есть мало то, что он был классным менеджером, он умел управлять вот этой огромной просто махиной, в которой превратится русский сезон и русские балеты, так он еще, в общем, каким-то образом за, в общем, 20 лет существования труппы открывал новые таланты. И ну вот как ты можешь взглянуть на человека и за 15 минут понять, там, ну хорошо, за час можешь понять, что это будущий гений. Вот меня тоже поражает истории. Я читала в биографии Джорджа Баланчина, это как раз последний хореограф Дягилевской антрепризы, вот, что когда Баланчин приехал, в общем, для того, чтобы поступить в труппу Дягилева, они раздвинули мебель в номере отеля Дягилев для того, чтобы он и его какие-то вот эти вот товарищи, в общем, танцовщики из Мариинского театра, чтобы они показали, на что они способны. Ну вот просто представьте, что они там могли показать. То есть я даже эту картинку себе, как бы, ну я более-менее разбираюсь, в общем-то, в танце, понимаю, в общем, ну что они могли показать. Но для меня просто остается абсолютной загадкой, как вот в глазах он это понял, вот как он это видел и понимал, что вот, все, это гений, это тот человек, который мне нужен, это та звезда, которая потом, ну, в случае Баланчина, он, соответственно, задаст уже после смерти Дягилева вектор развития всему танцу, всему балету уже в течение второй половины 20 века, и до сих пор, в общем-то, хореографы им вдохновляются. То есть, в общем, как он это делал, это абсолютная загадка, и у него так было со всеми.
При всех этих талантах, при всем этом классном взгляде и умении искать тех самых самых гениев. Тем не менее, есть в той же самой биографии Шенгас Хена есть как бы такие моменты достаточно жесткие, абьюзивные, и то, как он обошелся с Нижинским, когда сместил его, и у Нижинского там случились срывы, и потом его пригласили на постановку, в которой он когда-то играл, и это было такое достаточно... Ну, для меня, когда я это читала, мне... Я очень сильно сочувствовала Нижинскому и многим актерам, которые были в труппе Дягилева. Можно ли сказать, что в целом, как бы, несмотря на то, что, конечно, он был гением, он был блистательным профессиональным человеком, что все-таки он был тираном и каким-то абьюзером, говоря современными словами?
Да, это, конечно же, на самом деле очень сложный вопрос, над которым я бы с удовольствием, в общем, с кем-то поспорила и дебатировала бы в течение целого подкаста, ну, потому что тема настолько большая и объемная, что она требует большой дискуссии. На самом деле, когда мы говорим слово «тиран», вот, то, мне кажется, представляется, знаете, такой человек, который кричит, угрожает, в общем, издевается, упивается своей какой-то властью, авторитетом, ну, не знаю, какой-нибудь самодур, что ли. Ну, в общем, слово «тиран», оно как-то, в общем, создает какой-то образ в голове. Образ Дягилева, мне кажется, очень далек в этом плане от каких-то вот этих типичных деспотов и тиранов с точки зрения, что, как бы, он был, на самом деле, очень приятным человеком, очаровательным. Я даже, на самом деле, не уверена, что он когда-либо в своей жизни, во время работы, в общем, в русских сезонах, поднимал голос на, в общем, там, своих танцовщиков или хореографов. Ну, наверное, там, во время какого-то спора, там, они могли на повышенных тонах разговаривать, спорить, но я не могу представить, в общем, вот этого, знаете, тирана в том, в общем, виде, в котором мы себе там это можем как-то нарисовать в голове. Дягилев — это такая, не знаю, большая хитрая лиса, такой абсолютный манипулятор. Вот в этом плане, конечно, 100%. Был ли Дягилев манипулятором в личных рабочих отношениях? Безусловно. Та история, которую ты приводишь с Нижинским, это, конечно, самая красочная, и я бы даже, наверное, сказала, что это самая трагичная история в жизни и работе русских сезонов, просто потому что, ну, а ты не можешь не сочувствовать Нижинскому, не можешь даже, наверное, не плакать, когда читаешь все, что происходило с ним, потому что, ну вот, например, Нижинский работал без контракта у Дягилева. То есть Дягилев выдавал ему деньги лично, Дягилев дарил ему дорогие подарки, то есть мы видим здесь абсолютно, в общем, манипуляции, абьюз, привязывание к себе, ну то есть, в общем, я не психотерапевт, но я думаю, что, в общем, все эти ярлычки все сейчас узнают. Нижинский, который ставил в русских сезонах свои балеты, не имел на них никаких прав, поэтому, когда он, в общем, решает сбежать от Дягилева, можно сказать, увольняется из русских сезонов, хотя, опять-таки, он не мог увольняться, потому что у него контракта даже не было, то есть у него, ему не платил жалованию. Причем он тоже здесь как бы важно понимать, то есть насколько как бы вот манипулятивным был Дягилев, то есть он, конечно, много денег выдавал, я думаю, что, наверное, даже больше, чем, в общем, он платил другим по контракту, но насколько он привязал Нижинского к себе, то есть, соответственно, когда Нижинский сбегает во время гастроли и отказывается в дальнейшем работать с Дягилевым, то получается, что у Нижинского у него вообще нет денег, и ему не выплачивают ни за эти гастроли, ни за какие-то его предыдущие созданные балеты, просто вот как бы потому, что он работал без контракта. Но я бы сказала, что это скорее такие личные абьюзивные отношения, вот, в которых, честно говоря, в силу каких-то комплексов Дягилева и как бы из-за ориентации, из-за в общем каких-то комплексов, я думаю, по поводу внешнего вида, по поводу, возможно, опять-таки каких-то вот этих юношеских насмешек, которые были тогда в их молодости, он себя так вел. Наверное, в общем, если бы мы жили в современном обществе, он бы записался к психотерапевту и достаточно быстро проработал, как в идеальном мире, достаточно быстро, в общем, проработал какие-то эти свои вопросы и проблемы. Но... если говорить как бы по поводу работы, то все, что он делал, он всегда делал, в общем, в интересах искусства, в интересах труппы и ни в коем случае не в интересе себя. То есть, например, в работе он точно не самоутверждался. То есть, например, если он говорил Стравинскому, что нужно исправить вот этот кусок такого-то балета, ему не нравилось что-то в партитуре, Стравинский мог с ним не согласиться, и балет давали так, как захотел Стравинский. То есть он не самоутверждался. Или или, например, даже Снежинский. Ему, например, Дягилеву, как я понимаю, его не меньше, чем всю европейскую публику шокировала «Весна священная», но он на это смотрел и не вмешивался в этот процесс. Он мог что-то сказать, давайте исправим, но Нежинский просто не исправлял. И вот в отличие от своих друзей, я имею в виду Бенуа, Бакста, Стравинского, ну, в общем-то, и многих других, Дягилев, мне кажется, очень правильно умел отделять рабочее и личное. И, в общем, поэтому, когда он разрывал отношения с Бакстом или, в общем, не платил Стравинскому, он ни в коем случае не хотел их обидеть. И здесь, мне кажется, ну, может быть, у Дягилева была какая-то такая, знаете, форма небольшой социальной инвалидности с точки зрения, что, мне кажется, что он даже не понимал, что он обижает своих друзей. То есть для него было настолько очевидно, что, ну, вот если сегодня Бакст актуален, а завтра актуален Ларионов и Гончарова, что, ну, как бы нет вопроса, кого он нанимает на следующий сезон. То есть единственный такой абсолют в жизни Дягилева — это было искусство. Он служил только искусству, не своим друзьям. И поэтому он никогда вот в этих рабочих отношениях он никого не хотел обидеть, он вообще не мыслил этими категориями. И даже есть тоже сохранилась такая одна переписка Дягилева, мне кажется, очень показательная по этому вопросу, где, в общем-то, ему предъявляются какие-то претензии. И он там пишет, что он считает, что, в общем-то, работа в русских сезонах — это как бы само по себе, в общем, подарок в жизни с точки зрения, что вы должны быть рады за то, что я вам даю возможность творить самое актуальное искусство. И здесь нет тоже как бы... Здесь, конечно, есть немного высокомерия, учитывая Дягилева, но на самом деле он абсолютно прав. То есть он давал настоящий, как бы сейчас сказали, с одной стороны, он создавал рабочие места, вот, с другой стороны, он давал настоящие путевки в жизнь. И ни про какого Бакста, ни про какого Стравинского никто бы никогда в жизни, или даже про Фокина и про Баланчина никогда бы не узнали и не говорили бы до сих пор, если бы, в общем, у русских сезонов не была такая репутация, как у Дягилева, если бы Дягилев так много не делал, а для того, чтобы, в общем, русские сезоны оставались а. актуальными, б. всегда удивляли очень такую, знаете ли, требовательную европейскую публику, вот, поэтому с точки зрения, в общем, его каких-то манипуляций в рабочих отношениях, вот, мне кажется, что на самом деле здесь проблема в том, что вот эти вот его друзья, они как бы воспринимали это все как межличностные отношения, а Дягилев совсем иначе к этому всему относился, и, скорее всего, конечно, ему не хватало мудрости, ему не хватало какого-то такта, чтобы, ну, не знаю, там, разрывая отношения с Баксом, сказать ему что-нибудь такое, чтобы, в общем, они остались хорошими друзьями. Но, с другой стороны, вот я себя иногда ставлю на место Дягилева и думаю, что... Блин, ну а было бы у меня вообще время и эмоциональные силы еще, в общем, успокаивать своих истерических творцов. Потому что все, в общем-то, свободное от постановочного процесса время Дягилев успокаивал, в общем, как-то проявлял какие-то приспособленческие всякие навыки для того, чтобы получить денежные средства, для того, чтобы организовать там гастроли и так далее. Ну, в общем, достаточно унижался тоже в своей жизни, и он явно не хотел еще, в общем, бегать, извиняться и быть на каких-то вот этих вторых порах в отношениях со своими, в общем, коллегами. Поэтому его, на самом деле, в этих вопросах я могу понять. С точки зрения того, что, ну, в общем, как Дягилев относился к своим сотрудникам, то, конечно, он к ним относился просто как к ресурсу. То есть никакого, знаете, там, work-life balance не было. Но здесь тоже нужно понимать, что мы говорим про сферу искусства. В сфере искусства вообще, в принципе, как бы никогда нет денег, нет какой-то материальной заинтересованности, и все люди, которые там работали, они правда работали на свое имя, работали ради каких-то нематериальных великих целей, создания вот этого прогрессивного искусства, приближения к этому какому-то высокому идеалу, вот, поэтому, соответственно, Дягилев никого не обманывал, когда приглашал работать в русские сезоны, но работали там все на износ, то есть там и Стравинский, и Бакст, и да все же жаловались, и Нижинский, и Фокин жаловались всегда на условия труда, что они там по 10 часов в сутки работали, и это был постоянный репетиционный творческий процесс. Но в чем как бы здесь тоже важный такой момент, что Дягилев всегда работал столько же, сколько работали все его, если можно так сказать, сотрудники. То есть если, в общем-то, репетиция была там 10-12 часов, то Дягилев присутствовал на этой репетиции, а еще параллельно куда-то отбегал, чтобы там, я не знаю, с кем-то встретиться, чтобы, в общем, заключить следующий контракт, чтобы, в общем, там, получить где-то деньги. То есть, ну, он, вот, понимаете, он не тот тиран в том плане, в котором, да, опять-таки, мы можем себе представить. То есть, он, не, ну, конечно, он наслаждался в какой-то мере своей властью, но он, в общем-то, страдал вместе со всеми. И если у труппы не было, например, денег, а такие были тоже моменты тяжелые, когда труппа была на грани разорения, и когда, в общем-то, дягилевцы ходили в обносках, некормленные по Европе после войны, то Дягилев ночевал в мотеле с таксистами. То есть он никогда не жил лучше, чем его труппа. Если труппа получала хорошие, ну, хороший гонорар, то, соответственно, Дягилев мог ходить в дорогом костюме. Но, соответственно, если ни у кого не было денег, то у него тоже не было денег. Вот, поэтому, в общем, Дягилев служил только искусству, ни в коем случае не людям. И в этом он, на самом деле, похож на всех гениев. То есть, ну, если говорить про область балета, то абсолютно таким же, в общем, неадекватным человеком был Рудольф Нуреев, да, который просто, ну, с ним было невозможно работать. Но, а почему с ним было невозможно работать? Потому что он считал, что он прав, и прав перед искусством. Единственное мерило, которое у него было, это было искусство. Если он считал, что нужно сделать так, а не иначе, то он просто, в общем, добивался своего.
Интересно, да. Я бы хотела, наверное, дальше спросить у тебя о каких-то важных, по твоему мнению, балетах, которые были в рамках русского сезона. Может быть, определить их, кто над ними работал и почему ты считаешь их важными, важными как-то, возможно, тезисно, потому что я, конечно, понимаю, что наследие русских сезонов — это можно растянуть на серию подкастов и записать отдельно про каждый балет и рассказать отдельно про каждого человека, который там работал. Но интересно, может быть, как-то обозначить примерно круг, кто с ним работал. Мы уже упомянули Бенуа, Стравинского, Ларионова, Гончарову, но кто же еще там был, какие-то громкие имена, чтобы немножечко дать понять слушателям вообще, почему русские сезоны такие классные и почему они имели такое мировое значение и до сих пор имеют.
А, ну да, на самом деле, даже если бы я хотела рассказать, у меня не было, мне кажется, всего времени мира для того, чтобы подробно рассказать про русские сезоны. Я бы даже сказала, что все книжки, которые есть про русские сезоны, их все равно недостаточно, потому что, ну, труппа работала 20 лет, с 909 по 1929. Как я вам сказала, что они создали более 60 балетов, где, ну, каждый второй, ну, может быть, каждый третий из них — это шедевры. Вот. И это, быть может, работа на, как послеполуденный отдых Фавна Нижинского, который всего длится 9 минут, но это настолько, в общем, гениальная работа, что про нее можно разговаривать, ну, полчаса, например. Почему вообще, на самом деле, русские сезоны такие, в общем, важные и легендарные? На самом деле, легко ответить. Я приведу вам пример, что вот как они начинали. В 1909 году Дягилев приглашает для работы молодого реформатора Михаила Фокина. А для того, чтобы, в общем, показать Европе русский балет, какие-то новшества, которые совершал Фокин, ну, вы, в общем, можете спросить, ну, что ж там за новшества были. Что делает Фокин? Ну, он, на самом деле, просто очищает балет, например, от пантомимы, которой очень много было в таком трехактном старом императорском балете. Или, например, очищает его от какой-то условности, нереалистичности, излишней театральности, то есть, ну, можно сказать, что, в общем, у него такая была новая эстетика. Например, Фокина очень раздражало, что там посередине балета балерина могла выйти на бис и, в общем, 10 минут кланялась, пока ей рукоплескала публика. Или что, например, в балете вставляли суперсложные трюки акробатические, как те же, например, там 32 фуэтен, ровно просто для того, чтобы получить аплодисменты публики, не имея какого-то, в общем, художественного значения. И Фокин начинает, в общем, вот эту вот свою реформаторскую деятельность, на самом деле, еще до русских сезонов в Петербурге. И вот тоже приведу пример, что делает Фокин. Ну, например, в Шахерезаде Нижинский не просто не исполняет никаких трюков для аплодисментов, сегмента публики, а он, в общем, ползает по сцене как такое полуживотное, полудикарь, изображая раба для того, чтобы, в общем, передать животную страсть. Или тоже, вот, например, в «Петрушке» Фокина он уже как бы не просто, да, видоизменяет танец, а он высмеивает вообще, в принципе, старый балет. У него в «Петрушке» у Фокина есть такой персонаж уличной балерины, которая раздает поцелуйчики, постоянно, в общем, делает сложные балетно-акробатические движения, ну, в общем, показывает нам глупость старых балерин. А сам «Петрушка», у него уже даже нельзя сказать, что Нежинский там танцует, он скорее, в общем, бьется в конвульсиях, изображая, в общем, душевную рану, боль, в общем, невозможность свободы этой бедной куклы, этого такого сложного персонажа. Так вот, вот так начинает, в общем, Фокин в 909, 10, 11 году. А когда через 20 лет, в общем, ставит свои работы Джордж Баланчин, про который уже тоже мы говорили, то Баланчин не просто, в общем, отказывается от реалистичности, от, в общем, какого-то художественного единообразия спектакля. Баланчин уже, ну, правда, после «Русских сезонов», но он создает неоклассику, в которой не просто возвращают пуанты, от которых, например, Нежинский в свое время и Фокин отказывались, но он вообще убирает сюжет, убирает декорации. То есть, понимаете, даже вот как бы за вот эти 20 лет, пока работала труппа «Русских сезонов», было создано несколько выращено новых поколений танцовщиков, хореографов, художников, композиторов, которые каждый отрицал другого. То есть, когда Фокин ставит свои первые балеты, Баланчин только рождается. Вот. И в этом как бы магия этих «Русских сезонов», что, ну, кажется нам, ну что, всего 20 лет. Но вот за вот эти 20 лет, потому что Дягилев всегда как бы набирал именно молодых хореографов, молодых танцовщиков, вектор развития танца менялся постоянно. И это просто поражает. Там каждая новая работа, каждый новый хореограф, они отрицали друг друга. Вот это как раз такой идеальный показатель фразы, которую приписывают Дягилеву: «Удиви меня». Они постоянно удивляли. И даже вот, например, в «Русских сезонах» работали двое Нежинских. Вацлав Нежинский, знаменитый, в общем-то, ну, пожалуй, там, одна из главных звезд «Русских сезонов», и танцовщик, и впоследствии хореограф, и его сестра, которая тоже и танцевала, и впоследствии ставила. Так вот, что делает Нежинский? Нежинский в послеполуденном отдыхе Фавна, он уже вообще отрицает самого Фокина. Он весь балет сводит к позе, к жесту. То есть там уже не просто нет каких-то акробатических трюков. Весь балет поставлен в не амфас, а в профиль. То есть как бы нам он напоминает, в общем, эту какую-то древнегреческую живопись, я имею в виду, в общем, фронтоны всяких этих древнегреческих храмов или древнегреческие вазы, да, вот, как бы изображает вот эту вот живопись. И там вообще нету, можно сказать, танца, он сводит весь танец к позе, к жесту. То есть вы представляете, до чего как бы они в своих реформах доходят. В следующей своей работе Нежинский «Весне священ» он вообще отрицает каноны классического танца и заставляет всех своих танцовщиков косолапить ноги, танцевать не с прямой, как это, в общем, принято в балете, спиной, осанкой, а постоянно, в общем, согнутой спиной. И он как бы это делает, с одной стороны, отрицая старую форму, как это делали тоже авангардные художники. Вот. С другой стороны, в этом тоже, подумайте, есть смысл, потому что в «Весне священной» нам как бы главные действующие лица — это, в общем, древнеславянское племя, которое вообще письменность еще не обладает. Как оно может танцевать? У нас классический балет — высшую форму танца. То есть это, ну, это очень, в принципе, соответствует художественному значению. Вот, что если у вас это древнее племя, у них нет письменности, у них нет образования, поэтому у них нет культуры. Поэтому они должны косолапо ходить, они должны быть не с ровными, в общем-то, интеллигентными спинами, а с вот этими скрюченными позами некрасивыми, отталкивающими. Так вот, это делает Нежинский. А потом, через 10 лет, уже после Первой мировой войны, приходит его сестра как хореограф, и Нежинская, можно сказать, отрицает сама своего брата, который ставил на нее этот балет, потому что Нежинская исполняла роль избранницы в «Весне священной». Так вот, Нежинская возвращает пуанту. То есть ее брат отказался вообще от как бы выворотных позиций ног балета, от, в общем, прыжков кружков, вот, ну, всей эстетики балета, а его сестра возвращает пуанты, но через пуанты в балете «Свадебка» она, например, показывает, в общем, тоже конвульсивные боли женщин, жестокость мужчин, в общем, женские страдания с точки зрения, в общем, там, и полового акта, и будущего детородного процесса, потому что балет «Свадебка» — это, в общем, про несчастье в семье, когда по-старому не только русскому, а вообще общему обычаю, ну, в общем, мужчину и женщину родители как-то продают для будущего брака, и, в общем, это трагедия для каждого из них, потому что каждый из них не любит другого, каждый из них чувствует себя уязвленным, вот, и она это показывает уже через пуанты вновь, хотя, в общем-то, Нежинскому казалось, что, ну, в общем, пуантная техника, она ничего интересного показать не может. И в этом, как бы, вот это парадоксальное история русских сезонов, что как бы каждый этот новый хореограф, каждая новая работа, она отрицала эстетику, смысл предыдущий. Забыла тоже сказать про Мясина, да, вот мы, например, тоже говорили про Фокина, что Фокин балерину выпускает босиком, о ужас, Фокин, не знаю, там надевает на нее шаровары, или Фокин расслабляет спину и руки танцовщиц, что они, в общем, не по таким, знаете, жестким позициям, которые приняты в балете танцуют, а как это принято в импрессионизме, они, в общем, со свободным корпусом, как Асидора Дункан, тоже, в общем, как-то свободно движутся. А потом, в общем, дальше появляется совсем скоро, через несколько лет, Леонид Мясин, у которого на сцене в балете «Парад» у него танцует, в общем, в кубических декорациях Пабло Пикассо лошадь, и, в общем, это даже люди не люди, но какие-то импресарио, которые одеты в костюмы, где не видно вообще их тело, и они изображают, в общем, modern society, в общем, какие-то эти здания, ну, там такая аллюзия на Америку есть с ее высотками. Ну, в общем, вот это видение этого всего, оно меняется. То есть вчера мы только говорили, вау, как круто, что женщина танцует босиком и в штанах, а сегодня у нас уже лошадь в кубическом костюме Пикассо танцует по сцене под звуки, помимо музыки, пишущей машинки, автомобиля, который едет. Ну, то есть вот этот вот контекст, эта повестка, она, в общем, постоянно менялась. И в этом магии, в этом гении вот этих русских сезонов, что каждая, в общем-то, из этих работ, она несла абсолютно свое значение и задавала вектор развития для других балетов и для другого искусства, ровно потому что они отталкивались от предыдущей, отрицая предыдущую, создавали что-то новое.
Это крутая схема. Ну, кстати, вот пока я тебя слушала, я размышляла о себе в современности. Я очень долго, пока жила в Питере, гонялась за тем, чтобы посмотреть балет русских сезонов, поставленный на музыку Стравинского, «Петрушку», «Свадебку», «Весну священную». Очень сильно хотела. Но вот я помню, что пока я жила в Питере, это происходило, я не знаю, там за 10 лет, может быть, раза два. Вот. Последний раз это был, по-моему, 20 или 21 год, как раз в Мариинке. Вот решили вдруг показать два раза вдруг Стравинского. И причем это было так странно, что они такие: вот, у нас сейчас, значит, сезон Стравинского. Вывесили одну единственную афишу, которую я заметила, просто идя с обеда на работе, случайно мимо Мариинки, увидела, такая: о, ничего себе, зашла на сайт и смогла купить туда билеты. Причем все мои коллеги, с которыми я тогда работала в книжном магазине, тоже такие: о, а мы не знали, мы тоже купим билеты и скорее побежим, пока показывают. И мне кажется, как будто бы в России до сих пор не очень-то часто в наше время вообще чествуют русские сезоны, которые делал Дягилев, там, не только балеты на музыку Стравинского, но и вообще, в принципе, разные его постановки. Ты как-то объясняешь для себя, почему так происходит? И действительно ли так происходит? Может быть, это мне только кажется, а на самом деле я пропускаю и чего-то не знаю.
Я тут с тобой немножко не соглашусь с точки зрения того, что на самом деле сейчас, например, Мариинский театр очень эффективно все свои дыры в репертуаре, в афише прикрывает так называемыми, в общем, вечерами, как балеты Фокина или русские сезоны, где там раз на раз, в общем, можно и поймать какой-то из балетов Стравинского, там в том числе «Петрушку», «Весну священную». Но вот на моей, как бы, на моей памяти только за последний год вообще было 3, если не 4 раза этого афиши, и в прошлом году. И здесь скорее вопрос в другом, в том, что в России, честно говоря, мало что поменялось за эти 100 лет, особенно в Мариинском театре, и просто очень плохо все организовано. Вот то, что ты рассказываешь про то, что ты случайно узнала и увидела эту афишу, это все так. Мариинский театр, например, почему-то решил, что он имеет право выкладывать афишу свою за 1 или за 2 недели до, в общем, самих представлений, при том, что, ну, в общем, честно говоря, я думаю, посмотреть, что показывают в Мариинском театре, хотят не только жители Петербурга, у которых есть постоянно свободное время ходить в театр. Вот, и это как бы вообще вопрос того, как работают государственные институты на сегодняшний день в нашем государстве, и они, честно говоря, в общем, отражают все, что происходит в стране. Но что касается русских сезонов и Дягилева, я бы сказала, что тоже как бы не совсем верно тебе показалось. Есть абсолютный консенсус, что Дягилев и русские сезоны — это вообще чуть ли не наше все. Меня даже иногда, честно говоря, наоборот, раздражает, когда наши там бывшие танцовщики или там, в общем, какие-то представители мира, в общем, танца и искусства, они чуть ли не примазываются, в общем, к успеху русских сезонов, говорят, ну они же русские, ну это наши, это мы русские, просто там, ну вот просто уже пар из ушей идет, в общем, там кровь из носа течет и слезы из глаз вот от того, какие мы классные и великие. Хотя, на самом деле, в общем-то, все, что делали русские сезоны, они делали вопреки, делали не в России, в общем, очень часто взаимодействовали именно с западным европейским искусством, делали, опять-таки, не на российские деньги, и меня всегда, в общем, очень удивляет. Но здесь как раз такая поразительная, в общем, тема. У нас, наоборот, больше любят восхищаться своим, но не своим. То есть мне кажется, что, наоборот, например, в современной России есть абсолютный культ Дягилева, русских сезонов и Баланчина, потому что это вот наши, которые чего-то добились там. И, ну, или даже, например, тоже Рудольфа Нуреева. Наш, но который там. Вот. Как-то, в общем, любить своих, которые что-то делали тут, всегда как-то сложнее. Почему-то нам вот больше нравится примазываться к, в общем, успеху мировому наших звезд за границей. Вот. Но вопрос в том, что как бы вот эту абсолютную любовь и почитание мы очень плохо умеем выражать. Так же, как бы неумело мы это выражали 100 лет назад, так же мы это делаем и сейчас. И поэтому, в общем-то, такое отношение, соответственно, к наследию русских сезонов, что там ты даже если хочешь, в общем, пойти и ознакомиться, тебе очень тяжело поймать, в общем, эти билеты, увидеть это в афише. Или, например, там точно так же, ну, как мне кажется, достаточно негромко и неярко прошли в прошлом году юбилей, что Дягилева, что Стравинского, так совпало. Там, по-моему, одному 180, другому 160 исполнилось. Вот. И, ну, вообще, это никак не отмечалось в России. То есть, конечно, у нас, да, там вот Третьяковка провела какую-то выставку, но, честно говоря, сказать, что, в общем, это выставка, которая более-менее заслуживает внимания и масштаба личности, ну, это, ну, просто глупо, это очень обидно. То же самое, конечно же, со Стравинским. Вот. Хотя там, например, как бы за последние 20 лет в России появился очень классный фестиваль Дягилев ПС, пермский как раз фестиваль, потому что Дягилев из Перми, и он достаточно прогрессивный, я бы сказала, что это чуть ли не один из лучших вообще фестивалей современного танца в России, куда, ну, последние годы, когда были прекрасные возможности, приглашали и, в общем, западных и хореографов, и звезд, и все вообще-то приезжали в Пермь, и это очень классно, потому что не только как бы Москвой и Питером мы должны жить, вот, поэтому здесь как бы такая сложная ситуация, что мы, с одной стороны, любим и восхищаемся, с другой стороны, мы это как-то показываем очень, в общем-то, неярко, а если ярко, в случае Дягилев ПС, то это частный фестиваль, это частные инициативы всегда.
А меня очень волнует вопрос денег, потому что вроде как после смерти Дягилева выяснилось, что денег-то у него и не было. Ну, он все тратил, отдавал искусству, все тратил на искусство. И как-то, видимо, ловко ему удавалось находить постоянно эти деньги. Расскажи, каким образом он их находил, чтобы делать эти постановки?
Я вас разочарую, я так и не поняла. Мне кажется, никто не понял, как он это делал. Потому что, ну, труппа реально постоянно была на грани банкротства. То есть количество, в общем, всяких разных меценатов, которые помогали, давали денежные средства, их просто я сейчас могу тоже полчаса перечислять, в общем, это были... Ну, там, конечно, были какие-то постоянные, в общем, люди, которые помогали, но, в общем, все, что они зарабатывали, все шло на, соответственно, будущие сезоны, на какие-то контракты. Ну, просто, понимаете, они каждый сезон, в чем был прикол, они должны были показывать новые балеты с новыми костюмами, новыми декорациями, еще было бы прикольно, если бы с новыми звездами. То есть это очень затратный процесс, при этом они еще были гастролирующие труппы, то есть они как бы выступали в Монако, в Париже, в Лондоне, в Берлине, там, ну, много где они выступали, в Риме, и это же тоже, это все нужно перевозить, эти декорации, эти костюмы, эту труппу, где-то нужно репетировать, вот. И у Дягилева, у него на самом деле в какой-то момент была мечта создать, в общем, как бы как две труппы, одна постоянная, которая базируется в театре, и они начали базироваться в Монако. Там им очень повезло, потому что им, во-первых, деньги захотели дать, во-вторых, потому что, ну, какого-то вообще балета в Монако не было, и они были очень рады, в общем-то, появлению своей труппы. Вот, в общем, он хотел, чтобы была одна постоянная труппа, которая показывала бы старый репертуар, а другая труппа, такая маленькая, это вот эти вот постоянные новаторы, которые, в общем, экспериментируют и создают несколько новых работ. Но у него это так и не получилось создать, потому что, в общем-то, денег на это не хватало, и он очень быстро подсадил Европу на вот это вот постоянное «Удиви меня». И даже когда он просто у них после войны, у них вообще не было денег, то есть, ну, правда, они там просто вообще голодали, и там есть ужасные письма Стравинского, где он там пишет Дягилеву, что «я не знаю, как тебе помочь, как бы у меня тоже, в общем-то, нет денег, все, что я могу, это, типа, писать для тебя музыку». Вот, то есть там... Ну, в общем, артисты ходили, как я понимаю, просто как оборванцы по Европе. Вот эти Дягилева сам, он ночевал, в общем, в отеле вместе с какими-то таксистами. И он был бы и рад, в общем, показать, знаете, там, «Видение розы», которое было создано, там, не знаю, ну, 5-6 лет назад, «Петрушку», но зрители хотели новых спектаклей. И, например, там, в Париже, Парижская опера, там, или какие-то другие театры, они не согласовывали гастроли без новых спектаклей. Вот, то есть как бы, и вот ему приходилось существовать в этих условиях, и для меня это правда, и как бы, может быть, у меня не экономический склад ума, но я так и не разобралась, как он это сделал. Вот, на самом деле, я думаю, что, наверное, возможно, в нынешних условиях, когда, знаете, уже развита, в общем, экономическая теория, так много, в общем, и вебинаров, и курсов, и книг, и так далее, в общем, можно прокачаться как менеджер, и так далее, возможно, это помогло бы Дягилеву, потому что, ну, как вы понимаете, человек просто, ну, учился сам на своих ошибках, да, у него был какой-то к этому талант определенный, но, в общем, наверняка он совершал многие ошибки, наверняка он когда-то, в общем, неправильно как-то договаривался, какие-то неправильные условия, в общем, выбивал для своей труппы, но... Когда, как бы, когда он умер, ты правильно сказала, что у него вообще ничего не было. То есть он умер в номере отеля, и там после него осталось... Ну да, у него там, по-моему, какой-то там у него перстень драгоценный был, там, может, парочка, в общем, смокинговых костюмов. Какие-то, возможно, у него там были картины. И то, по-моему, уже тоже нет, потому что он все продавал после там почти банкротства труппы. Ну, в общем, честно говоря, там ничего и вправду от него не осталось. И у человека никогда не было постоянного дома. То есть вот как они уехали из России, как началась, в общем, война, революция, так вот он, в общем, из одного отельного номера в другой, и таким единственным более-менее домашним для него таким жилищем была Венеция, вот где он в отпуске мог себя как-то более-менее стабильно чувствовать, вот где он не работал, где он тоже жил, в общем-то, в отеле, но вот, в общем, Венеция была для него таким небольшим вторым домом таким.
Да, кстати, ты еще говорила про гастроли, и я слышала такую легенду о том, что он отказывался от гастролей, по-моему, в Южную Америку, потому что боялся смерти на воде. Якобы ему кто-то нагадал, что он умрет на воде. Так ли это было?
Да, там сложная история. Он, правда, не отказался от этих гастролей в Южную Америку, а он отказался туда поехать. И, кстати, чем, в общем, создал возможность для Нижинского как раз сбежать, потому что ровно, в общем, на теплоходе, который плыл в Южную Америку, Нижинский встретил свою будущую жену Ромолу Нижинскую. Как только они сошли, в общем, с палубы парохода, они быстро отправились в какой-то ЗАГС, или я не знаю, как, в общем, это делалось, в Аргентине это, по-моему, была, вот, и, в общем, он быстро поженился с ней и отправил письмо Дягилеву, что, в общем, я не хочу больше с тобой жить, работать и так далее, вот, но Дягилев, правда, боялся воды, я так и не поняла, да, там, то ли ему нагадали, то ли что, но... Он даже когда в первый раз приехал в Венецию, там где-то в возрасте 18-20 лет, сохранилось его письмо, где он писал своей мачехе, что как бы я чувствую, что как Вагнер я умру как бы здесь, в Венеции, вот, и что это такая интересная метафора, что я очень боюсь воды, перемещения по воде, и что вот я должен умереть в городе, который, ну, в общем, полностью стоит на воде. И в этом, в общем, есть какая-то такая тоже магия, так и произошло, там неизвестно, нагадал ли он, или как, в общем, израненный котенок сам туда приехал, вот. Но в этом тоже, да, есть какой-то такой глубокий, в общем, художественный смысл и такая тоже вот это вот проявление его, его театрального гения, что, в общем, ну, Венеция, она же такая, она иногда, правда, напоминает, в общем, декорация, она как будто бы искусственная, кажется, что это нереальный город, и что вот ты как бы самое хаотичное, что есть в жизни человека, я имею в виду смерть, ты как будто бы тоже подчиняешь себе, что ты вот как бы выбираешь умереть вот в какой-то такой творческой среде, но да, он очень боялся воды, правда, он в итоге эту фобию, кстати, преодолел, когда ему пришлось поехать в США, потому что в США тоже первый раз поехали они без него, и потом ему сказали, что типа, ну без вас вообще, мы как бы вас хотим видеть, и в общем ему пришлось преодолеть эту свою фобию, но удивительное, да, почему-то вот эта вот боязнь воды, и интересно, как и вправду, что история, в общем-то, как ему предсказали, что вот якобы он от воды умрет, так вот он в Венеции и скончался, правда, не от воды.
А от чего?
Ой, у него там сложно, у него было там много заболеваний, ну, вода не имела к этому никакого отношения.
Рита, спасибо тебе большое, это было очень интересно. Я всякий раз, на самом деле, когда опять окунаюсь в историю Дягилева, русских сезонов, слушаю постоянно, либо читаю что-то об этом, я постоянно что-то для себя новое узнаю, и всякий раз это какой-то приключенческий роман с новыми неожиданностями. И когда особенно так еще интересно и классно рассказывают, я готова слушать историю жизни Дягилева постоянно. Там и история успеха, и история абьюза, и история какие-то невероятные секретные тайны.
Все, что мы, да, так, да, любим.
Все есть.
Я все жду, когда снимут какой-нибудь потрясающий сериал Netflix. Я не знаю, свяжитесь со мной, пожалуйста, потому что, да, на самом деле это же такая потрясающая история, и каких-то нормальных, в общем, художественных фильмов не снято до сих пор. Хотя сейчас, извини, последнее отступление. Я вот тоже иногда, когда читаю, в общем, их воспоминания, меня всегда поражает, насколько кинематографичный вообще этот их рабочий процесс. То есть там воспоминания, что, например, когда они придумают какой-то балет, Бакст сидит на фортепиано и что-то, в общем, рассказывает своим друзьям, рассказывает там либретто балета, который он придумал. Или, да, вот эта история, опять-таки, с Баланчиным, который пытается что-то показать, отодвинув, в общем, мебель в номере Дягилева. В общем, это говорит нам, с одной стороны, что эти гении были такими же людьми, как мы, вот, что, в общем, они, в общем, существовали в каких-то самых, кажется, приземленных условиях, самых обычных ситуациях, вот, и при этом вот в таких условиях творили великое искусство, что надеюсь, что когда-нибудь Netflix или HBO снимут классный сериал, а мы все с вами посмотрим.
А я хотела сказать еще, что очень чувствуется через твой рассказ, как ты увлечена, в принципе, историей, историей и танца, и конкретно историей Дягилева, что ты, правда, слушая тебя, ты плывешь по течению, и это течение имеет разные ветви. И это было очень интересно, спасибо тебе большое. Я хотела в конце узнать для наших слушателей, как тебя и где тебя можно найти, и еще послушать, может быть, что-то от тебя.
Да, я на самом деле, спасибо большое за добрые слова. Я и офлайн читаю, в общем, лекции про танец и про балет. Поэтому, в общем, подписывайтесь на мои социальные сети, которые, я надеюсь, что девушки прикрепят. И можете искать, в общем, анонсы каких-то моих лекций там в моих социальных сетях. И в целом, на самом деле, я стараюсь не только, в общем, офлайн, но и онлайн рассказывать про балет, про разные, в общем, важные персоны там, в том числе про Дягилева, какую литературу читать или что смотреть, поэтому много всего нового можно узнать, вот, поэтому буду рада со всеми новыми слушателями еще, в общем, познакомиться лично и онлайн.
Да, переходите в нашу шапку, там будут ссылки на Маргариту, там будет ссылочка на наш телеграм-канал, где будут представлены какие-то материалы по балетом Дягилева. Спасибо, что дослушали до конца, и до новых встреч.
Всем пока.
Спасибо, Маргарита.
Спасибо, пока-пока.